Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик храма иконы Божьей Матери «Нечаянная радость», священник Максим Юдаков. Здравствуйте, отец Максим! Благословите наших телезрителей.
Господи, благослови! Благословение Господне на вас, того благодатью человеколюбием, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Здравствуйте, дорогие телезрители, здравствуйте, Денис.
Сегодня тема нашей передачи — смысл божественной литургии, литургия в жизни христианина. Задавайте интересующие вас вопросы по прямой связи с нашей студией по телефону 8 495 781 49 54. Мы работаем в прямом эфире. Отец Максим, каково значение божественной литургии в духовной жизни христианина?
Само понятие литургия означает общее дело. И это богослужение, на котором издревле собирается вся община церкви. И общим делом здесь является общая молитва, воспоминание Господа нашего Иисуса Христа и соединение вместе с Ним через причащение Его тела и крови, как мы это все прекрасно знаем. Мы собираемся на литургию, потому что Иисус Христос пожелал, чтобы мы это делали. Так делайте в память обо мне. Он обращается к своим ученикам на Тайной вечере, на последней трапезе, накануне своих страданий, преподает им хлеб и вино и говорит, что этот хлеб — это мое тело, которое преломляется за вас, а эта чаша — чаша моей крови, которая изливается за вас и за многих. Так делайте в память обо мне. И вот уже более 2000 лет мы каждое воскресенье, в День Господень, а иногда и чаще, собираемся для того, чтобы вспомнить о нашем Учителе, о нашем Искупителе, Боге, и соединиться с Ним через общение и друг с другом.
Как появилась Божественная Литургия, как она зарождалась, какова история Божественной Литургии?
Конечно, чинопоследование Божественной Литургии, вот в том виде, в котором мы его все знаем сегодня, с множеством песнопений, чтений, различных обрядов во время богослужения, появилось не сразу. Вот, и было передано, скажем, Господом через апостолов нам. Конечно, богослужение развивалось в истории, и в том виде, в котором оно есть сейчас, это появилось оно уже довольно в позднюю эпоху. Вот, но важно понимать, что в божественной литургии есть основные моменты. Понятно, что, наверное, не каждый приходящий в храм мирянин может сразу во всей полноте окунуться вот в мир как бы литургии, в богослужение, понять все ее элементы какие-то, сразу вникнуть в смысл каждого чтения, пения, в смысл каждого обряда. Однако основные моменты, они доступны для каждого человека, и именно на них и стоит обратить внимание. Божественная литургия состоит из трех основных частей. Так исторически сложилось. Самая главная часть Божественной литургии, то, ради чего, собственно, мы собираемся на литургию, и с чего, собственно, и зародилась литургия, это, конечно, молитва всей Церкви, которая условно называется Евхаристия. Так назвали ее последователи Иисуса Христа, ученики апостолов и первые христиане. Евхаристия в переводе на русский язык — это благодарение. Мы благодарим Бога за те благодеяния, которые Он сделал для нас. Это Его воплощение в этом мире, Его проповедь, Его морально-нравственное учение человеку. Это, конечно же, Его страдания, искупительная смерть на кресте за грехи всех людей. Это воскресение Господа Иисуса Христа и Его обещание, что и всякий другой, уверовавший в Него, не умрет, но будет жить вечно. И Его вознесение на небо. И также мы благодарим в этой молитве и за то, что еще не произошло, но мы верим, что это произойдет, то есть второе пришествие Иисуса Христа.
То есть литургия — это выражение нашей благодарности Богу.
Да, в первую очередь выражение нашей благодарности Богу и, конечно, воспоминание всех тех событий, которые произошли в мире и которые непосредственно связаны с каждым из тех, кто участвует в литургии, то есть со мной, другими словами. Каждый человек может сказать, что эта молитва, в которой я сейчас здесь участвую, она важна в первую очередь для меня лично.
Какова была литургия первых христиан? Вот тот костяк, та основа, которая потом уже обросла подробностями.
Нужно сказать, что, конечно, христианское богослужение, оно не придумано с нуля. Вообще вопрос традиции и понимания традиции для церкви всегда было очень важным. И несмотря на то, что вера апостолов, изначально это была вера иудейская, она была наполнена новым содержанием и получила свое продолжение уже в христианстве, та культура, которая окружала их, она была им понятна и привычна. И поэтому то богослужение, которое впервые начинают практиковать апостолы уже в эпоху христианскую, оно тоже вырастает из иудейской среды. И, в общем-то, рассказ о первой Евхаристии, который мы читаем, о котором мы читаем в Священном Писании, в Евангелиях, Тайная Вечеря, это тоже образ иудейской культуры. Пасхальная трапеза, на которой собирается Господь со своими учениками, это Пасха иудейская. Это иудейская традиция собираться на пасхальную трапезу, вкушать пасхальную пищу, пасхального агнца, особым образом приготовленного, вкушать особым образом приготовленный пресный хлеб, испевать чашу с вином. Все это элементы иудейской традиции. Но что принес Иисус Христос в нее? Он принес новый смысл. И поэтому тот хлеб, который лежит на столе, который символизирует для иудеев исход из Египта, Господь говорит, что это мое тело. Он меняет как бы смысл того, что происходит во время этой пасхальной трапезы. Та чаша, которая также относит иудеев ко временам Ветхого Завета, ко временам исхода из Египта, Господь ее также наполняет новым смыслом. Он говорит, что эта чаша Нового Завета. Вот, то есть та культура, в которой воспитывались и возрастали апостолы, а затем и ближайшие ученики апостолов, они ведь тоже выходили, были выходцами из иудео-христианской среды. Можно сказать, что христианское богослужение очень много взяло от иудеев. Однако впоследствии вот этот образ пасхальной трапезы, ну, скажем так, около пасхальной трапезы, да, когда предстоятель общины собирается с другими членами общины за общим столом и уже говорит слова Христа: «Вот мое тело и вот моя кровь». И община вся приобщается к этой общей чаше, к этому единому хлебу. Конечно, впоследствии богослужение усложняется. усложняется не потому, что людям хотелось чего-то сложного, чего-то нового, а просто ввиду каких-то исторических причин, из практических соображений появляются, дополняются какие-то дополнительные обряды, что, конечно, приводит уже к очень богатому, развитому чину, как мы видим сегодня. Вот. Но вот, как бы возвращаясь к тому вопросу, который задали вы, изначальная Евхаристия выглядит именно так, когда предстоятель на молитве от церковной общины со своими учениками и членами общины собираются вокруг одной трапезы.
Угу. То есть литургия — это трапеза? Это трапеза. То есть прообраз литургии, прообраз богослужения — это трапеза?
Да, и не случайно апостол Павел в послании к Коринфянам упоминает о том, что вы, христиане, вы собираетесь вокруг трапезы Господней. И вероятно, что помимо евхаристического общения, то есть общения в молитве, обращенные ко Господу Иисусу Христу, и вкушение Его тела и Его крови под видом хлеба и вина, также проходило за этим же самым столом и обычное общение, обычная трапеза, за которой, вероятно, люди обменивались своими новостями, обменивались впечатлениями своей жизни и делились друг с другом не только духовными переживаниями, но и материальной пищей. И апостол Павел обращает внимание этих самых коринфских христиан о том, на то, что богатый пусть не старается на этой трапезе съесть то, что он сам принес. Он должен быть внимателен к себе и обязательно уделить внимание неимущему человеку. То есть изначально Евхаристия сопровождалась вот именно таким подлинным христианским общением, во время которого все люди представали перед Богом в равном достоинстве. И тот, кто имеет, должен был принести от избытка, тот, кто не имеет, должен был напитаться теми дарами, которые принес, скажем, богатый человек.
Зачем мирянину вникать во все подробности литургии? Зачем знать ее состав, ее символы? Каков в этом духовный смысл, духовная польза для человека?
Нужно сказать, что смысл богослужения вообще в церкви является в том, что церковь пытается дать что-то человеку. Приходя на богослужение, мы не вправе, я бы даже сказал, мы не вправе стоять просто как зрители того, что происходит. Мы обязательно должны унести с богослужения что-то. По крайней мере, не только некую духовную пользу, но и вполне себе пользу для ума. Апостол Павел опять-таки говорит, что если я молюсь, но не понимаю, что происходит вокруг, то, вероятно, конечно, дух мой молится, душа. Я воспаряю своей душой к Богу, но ум не получает никакой пользы. В богослужении церковь закладывает сокровища церковного предания, сокровища своего опыта. В богослужении мы узнаем о богословии церкви, то есть о том, как верит церковь. Например, самый такой характерный пример – это праздник Пятидесятницы, праздник День Святой Троицы, когда в богослужебных гимнах излагается учение о Боге, как мы веруем, что мы веруем во Святую Троицу, кто такой Бог Отец, кто такой Бог Сын, кто такой Бог Дух Святой. То есть церковь создает эти тексты не просто так, а для того, чтобы научить через них правильной вере приходящих в церковь, слушателей. В богослужении мы получаем назидание. Например, все богослужение Великого Поста наполнено мотивами назидания, мотивами покаяния. Но это не просто душевное воззвание к Богу: «Господи, помилуй». А это еще и какая-то информация. То есть человек, приходящий в храм и слушающий службу, он обязательно должен унести какой-то очень важный смысл, который церковная традиция пыталась донести до него. И, конечно, божественная литургия не может быть за границами понимания человека. И несмотря на то, что сегодня большая часть богослужения, ну, прямо скажем, все богослужение совершается на церковнославянском языке, и, может быть, не все, что мы слышим в пении или через чтение, не все мы можем сходу понять, но, тем не менее, литургия максимально проста для понимания. Максимально проста. И Евхаристия тем более. Как я сказал, текст молитвы Евхаристии, он о том, что мы благодарим Бога, о том, что Бог сделал для нас. Вот о чем наша молитва обращена к Нему, благодарственная. И, но тот человек, который приходит в храм, он естественным образом должен задаться вопросом: а за что я благодарю Бога? Что Он сделал для меня такого? Вот. И отсюда уже это пища для размышления. То есть, да, я участвую в причастии, я причащаюсь, но для чего это нужно? Что это мне дает? Почему мы так делаем уже 2000 лет? За что Бог пострадал? Почему Он воскрес? И так далее. То есть это порождает массу вопросов в сознании человека, ответ на который он, конечно же, должен стремиться искать. И Евхаристия, она, с одной стороны, и задает эти вопросы, с другой стороны, отвечает на них. Вот. Важно просто стремление человека узнать что-то новое для себя, открыть для себя что-то новое. Это открытие происходит и через проповедь, и через собственные размышления, и через собственный труд. Все-таки христианство предполагает некий труд, не только духовный, душевный, но и умственный труд. Чтобы что-то узнать, я должен потрудиться, да, найти какую-то информацию. И это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Вот. И церковь, она предлагает человеку, она открывает ему вот этот новый, интересный мир.
То есть литургия — это и благодарение, как вы сказали, литургия — это и трапеза, и литургия — это и труд. Как человек должен трудиться? В чем состоит этот труд?
Да, безусловно, литургия — это труд. И само слово, вот это общее дело, дело, ургия — это...
Дело именно.
Да, какое-то дело. Действительно дело.
В чем дело это состоит?
Дело здесь состоит как бы в нескольких моментах. С одной стороны, это в прямом смысле дело. Дело ради другого человека. Мы собираемся на Евхаристию, чтобы почувствовать себя церковью. Церковь — это не просто слово, которое называет помещение, где мы собираемся. Это не просто пустой звук. За этим стоит собрание общины. И не только на богослужение, да, не только чтобы поблагодарить Бога, а чтобы вместе общаться. Плохо, когда люди приходят на службу только ради того, чтобы помолиться о своих каких-то нуждах. Хотя и это тоже, может быть, и важно, и нужно. И нет ничего в этом плохого само по себе. Потому что, конечно, каждый из нас хочет, чтобы он и его близкие были здоровы, счастливы. И все мы приходим в храм и молимся об этом. Но смысл и задача литургии, она чуть-чуть в другом. Не чтобы каждый помолился за себя, а чтобы каждый помолился друг за друга. То есть литургия предполагает молитвенный труд. Труд друг для друга. Литургия нужна нам не для того, чтобы мы каждый взяли из нее что-то для себя. Вот это тоже очень важный момент, который как бы церковь через богослужение акцентирует. Нет, человек, ты должен что-то отдать в литургии. Ведь именно к этому нас призывает Иисус Христос, который говорит, что нет больше той любви, как если кто душу свою положит за други своя. И сам Господь этот пример жертвенной любви показывает человеку. И он хочет, он не требует от нас, конечно, ничего, но он хочет, чтобы и мы тоже, вдохновляясь этим примером жертвенной любви, сами могли что-то пожертвовать. И опять, литургия дает возможность показать этот, дает возможность пример этой жертвенной любви как бы сделать живым. Вот. Воплотить его в жизнь. То есть мы молимся не просто за себя, мы молимся друг за друга. Молитва друг за друга — это очень важно. Вот в этом и заключается церковная молитва. Почему так важно, чтобы церковь помолилась за наших родственников или за знакомых, или за нас самих? Почему мы и подаем записочки на литургию обязательно? Почему так важно заказать там 40 уст, поминание на год и так далее и тому подобное? Не для того, чтобы как бы эти имена мертвым грузом как-то хранились в церкви, а чтобы другие люди могли молиться за нас и за наших близких. И, конечно, молитвенный труд, он очень важен. И эта ответственность за этот молитвенный труд возлагается на всякого человека, который приходит на литургию. Не только на священников. Не надо думать, что только священник должен молиться за нас, а мы вот будем стоять и благочестиво взирать на иконостас и умиляться от красивого пения. Нет, литургия не для этого. Она вовлекает в общую молитву всех людей. И, кроме того, поскольку мы в литургии общаемся друг с другом не только молитвенно, но и реально общаемся, потому что мы в литургии причащаемся от одной чаши. И, конечно, такое общение, оно необходимо вовлекает людей и в общение вот, ну, совсем как бы бытовое, реальное. То есть, как правило, прихожане храма друг друга знают уже. И это знакомство, опять-таки, не пустой звук. Мы знаем друг друга, но мы знаем и друг о друге. Мы знаем, у кого какие несчастья, у кого какие нужды, печали или, может быть, радости. И члены общины с удовольствием делятся с этими радостями, с удовольствием готовы помогать друг другу и участвовать в делах друг друга. Вот в этом и заключается общее дело, второе его значение, как бы духовное, это молитва, а второе вполне реальное. То есть мы посредством литургии, как бы получив благодать и силу от Бога, участвуя вот в Евхаристии, принимая тело и кровь Иисуса Христа в себя, принимая в себя Иисуса Христа, мы продолжаем жить с мыслью о том, что Бог в нашей жизни присутствует непосредственно. И, конечно, мы готовы дальше идти. Мы готовы помогать, мы готовы участвовать в жизни другого человека.
У нас звонок, отец Максим, давайте на него ответим. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. На тайном вечере Христос как раз сказал ученикам: «Сие творите в мое воспоминание». То есть то, что там происходило. Первые христиане не так и делали. Это называлось преломление хлеба. А потом это превратилось, как сейчас вот современное, это кормление взрослых людей с ложки, как будто это грудники какие-то. Даже дети в детском саду вот, уже едят сами. Когда это началось все?
Спасибо за ваш вопрос. Действительно интересный очень вопрос. Да, мы знаем, что в древности существовала традиция, когда Господь сам преломляет хлеб и дает своим ученикам. И также и первые христиане собираются вместе. И те приношения хлеба и вина, которые делают люди, в общей трапезе преломляются и преподаются им. Точно такой же обряд причащения существовал и уже во времена Византийской империи. Такой обряд существовал очень долго, наверное, вплоть до 9 или 10 века, когда в храмы люди приносили каждый свой хлеб на литургию, и этот хлеб полагался на специальных приготовленных блюдах, которые называются дискосы. И этот хлеб и то принесенное вино освящались, делались телом и кровью и преломлялись на литургии и раздавались верным. То есть это не была маленькая частичка, а какой-то вот полноценный, так сказать, кусок евхаристического хлеба, тела Христова. И принимали. Но вместе с тем существовали и разного рода злоупотребления этим обрядом. Так, например, некоторые люди не вкушали сразу евхаристический хлеб во время литургии, а уносили его домой, против чего неоднократно выступали отцы различных поместных и вселенских соборов и указывали, чтобы верные не уносили с собой евхаристический хлеб, потому что это неправильно, не соответствует духу литургии. Мы причащаемся тела Христовой, крови Христовой за литургией. Впоследствии некоторые богатые люди приносили с собой в храм специальные серебряные ложечки. И хотя освященный евхаристический хлеб они по-прежнему принимали в руки, но эти люди не хотели пить от общей чаши, именно вот по-настоящему пить, испивать из нее, а вот черпали святую кровь из чаши. И потом эти вот специальные для причастия ложечки уносили домой. Вот. Но впоследствии традиция немного поменялась. Особенно в малых приходских храмах перестала возникать необходимость приносить на литургию так много хлеба. И считалось достаточным, чтобы вся Евхаристия совершалась на одном хлебе. Этому впоследствии и было предано символическое значение, что вот как Господь единый за нас был распят, и тело Его одно, вот так и мы от одного хлеба как бы причащаемся, от одного Господа принимаем часть. И литургия стала совершаться вот на одном хлебе. И поскольку хлеб стал один, а людей было много, и части, на которые раздроблялся хлеб, стали уже очень маленькие, то появилась традиция соединять тело с кровью и преподавать его с ложечки уже верным. То есть как бы вот эта традиция причащаться с ложки одному человеку вот трансформировалась как бы в причастие с ложки всех мирян. Но это, как сказать, скажем, явление, которое возникло, ну, из каких-то практических соображений. Сегодня до нас не дошли какие-то ясные свидетельства. Вот почему такой произошел переход? Но ведь не в этом, как бы, главное, не в способе причастия, так или сяк. Сегодня духовенство причащается по древнему способу, когда мы принимаем сначала тело Христово в руки, вкушаем его, а потом испиваем от чаши. Для мирян избрана вот такая форма. Эта форма сегодня признана даже более оптимальной, поскольку в приходах очень много людей приходит в храм причащаться. И, конечно, гораздо удобнее причащать сразу и телом, и кровью всех людей, всех желающих, чем по отдельности, создавая, может быть, в храме ненужную какую-то суматоху, суету. Вот. Вопрос следования традиции, следования каким-то практическим соображениям.
И, наверное, еще особое благоговение, когда хлеб один и да, частички маленькие.
Конечно, да. Возникает ощущение какого-то особого единства, что мы причащаемся от одной чаши. То есть мы являемся участниками вот этой Евхаристии, и нас объединяет то, что Иисус Христос предлагает нам одну чашу. Мы причащаемся от нее все, бедный, богатый, там, здоровый, больной. Мы все можем освящаться от одной чаши, от одного Господа Иисуса Христа.
Спасибо, отец Максим. Из каких частей состоит литургия?
Первая часть литургии подготовительная. Она называется проскомидия. Иногда в храмах можно увидеть в церковных лавках или за отребными ящиками небольшие объявления, где указано, какие записки принимает храм. В частности, можно увидеть такое слово «записка на проскомидию». Это вот как раз та самая записка на божественную литургию, когда священник перед началом литургии приготавливает хлеб и вино для того, чтобы потом над ними молиться, и эти бы хлеб и вино стали телом и кровью Иисуса Христа. Сегодня обряд проскомидии, обряд приготовления хлеба и вина заключен в особое чинопоследование, сопровождается особыми молитвословиями, где вспоминается о том, как Иисус Христос вольно принес себя в жертву за грехи всего мира. Кроме того, подле лучшего куска хлеба, то есть из просфоры вынимается центральная часть, как бы самый лучший кусок, который и приносится в жертву Богу, полагаются частицы в память святых и всех живых и усопших. То есть мы верим, что символически, полагая на дискос рядом с частью хлеба, который будет освящен частицы, мы верим, что эти частицы символизируют тех людей, за которых мы молимся. То есть в литургии участвуют не только живые, не только вот эта конкретная община, которая здесь и сейчас собралась, но в литургии участвует вся церковь, Богородица, святые, живые и усопшие. И когда мы вкушаем от единого хлеба, от единой чаши, мы приобщаемся, становимся частью во Христе со всей церковью.
Какие еще есть части литургии?
Кроме проскомидии существуют еще две основные части. Это литургия оглашенных и литургия верных. Ну, не вдаваясь, может быть, в подробности, необходимо сказать, что на литургии оглашенных главным моментом является чтение Священного Писания, чтение из апостольских посланий или книги Деяний и чтение из Евангелий. Почему эта часть литургии называется литургией оглашенных? Потому что в древности люди, которые готовились принять крещение, они назывались оглашенными. То есть люди, которых оглашали в общине. Вот это люди, желающие принять таинство.
Новообращенные. Как бы.
Объявляли, да. И община о них знала, о том, что вот есть, кроме уже христиан крещенных, есть еще люди новообращенные, которые готовятся принять имя Христово. И этим людям позволялось участвовать в литургии, но до определенного момента. Самым главным и назидательным для них считалось то, чтобы они послушали Священное Писание вместе с верными. И если верные снова и снова как бы насыщались опытом Христовой веры, Слово Божие получали непосредственно из Евангелия апостола, то для оглашенных это еще и был шанс услышать учение Иисуса Христа через Слово Божие, новое для них, и услышать учение об Иисусе Христе, которое предлагают апостольские послания. Это главная и основная часть литургии оглашенных. И возглас диакона или священника, оглашенный «Изыдите», он произносился для того, чтобы оглашенные могли понять, что для них сегодня богослужение вот окончено, они могут идти. И затем оставались только верные, да, и которые призывались к молитве. Уже начиналась литургия верных. А на литургии верных, конечно, главным, как я уже сказал, было евхаристическая молитва, участие в ней, и венцом ее причащение. Для древних христиан было невозможным как бы быть на Евхаристии и уходить, не причащаясь. Это было странно. То есть эти два момента связаны друг с другом непосредственно.
То есть каждое воскресенье древние христиане.
Да, каждое воскресенье. Но нужно, правда, оговориться, что, по всей видимости, древние христиане и собирались на общую молитву только каждое воскресенье. И в некоторые дни года, какие-то очень важные праздники, вот, лишь спустя много лет и много, может, даже столетий, христиане собираются даже на ежедневную молитву. Но в связи с этим нельзя сегодня сказать, что ты должен каждый день причащаться, если участвуешь в литургии. Наверное, это будет не совсем правильно, потому что изначально христиане все-таки это делают не каждый день. Вот. Но, тем не менее, мысль о том, что быть на Евхаристии и не причащаться, она не совсем правильная. И не случайно каноны говорят о том, что тот, кто был на собрании, но по какой-то причине не причастился, следует провести дознание, узнать, почему так произошло. И если это неуважительная причина, то такой человек должен был отлучаться от общения, потому что, в общем-то, ради чего тогда собираться?
Но сейчас допустимо ведь, что человек приходит на литургию, но не причащается.
Сейчас допустимо, но в каждом конкретном случае это пасторский вопрос. То есть нужно понять, почему происходит так. Порой бывает так, что люди приходят на литургию каждое воскресенье, но годами не причащаются, не имея при этом никаких тяжелых грехов, может быть, объективно, но понимая литургию как-то по-своему просто. Вот. То есть каждый конкретный случай он требует какого-то детального рассмотрения и, конечно, пасторского подхода. Безусловно, желательно, чтобы у каждого христианина был духовник, ну или, по крайней мере, священник, который знает этого человека. И мирянин регулярно исповедуется у него. И можно было бы выстроить какой-то какую-то практику для вот этого конкретного человека, чтобы он мог причащаться. В любом случае, так или иначе, причастие должно быть регулярным. Оно не может быть раз в год, иногда, случайно, тем более, или тогда, когда мне захотелось. То есть Евхаристия — это способ бытия Церкви. Только так христианин может сказать: «Я христианин», если я нахожусь в общении с другими христианами, хотя бы вот с какой-то периодичностью. Вот. Но опять-таки, мы, конечно, можем сказать, например, преподобная Мария Египетская там два раза в жизни причастилась. Но это скорее исключение из правила, и это ее конкретный случай. И для каждого другого человека должна быть определена своя какая-то мера в согласии с церковной традицией и с помощью священника.
Какова была подготовка к причастию первых христиан?
Трудно сказать. Конечно, эта подготовка не заключалась в вычитывании там какого-то особого последования и, может быть, трехдневного поста, как это принято сегодня. Вообще, нужно сказать, что божественная литургия, как чинопоследование, самодостаточна. То есть там есть и молитва перед причастием, и молитва после причастия. То есть, по всей видимости, для древнего христианина не нужно было высчитывать какие-то дополнительные еще молитвы перед причащением. Все было в литургии. Но нужно понимать, что древний христианин жил другой жизнью, не такой, как сегодняшний христианин. Для древнего христианина было важно общественное богослужение. По всей видимости, часто жизнь христианина, она как бы укладывалась в богослужение всей церкви. То есть, в общем, христианин постоянно молится. Не случайно апостол Павел призывает христиан: непрестанно молитесь, за все благодарите. И для христианина литургия была венцом как бы вот недельного такого духовного цикла. Конечно, это не значит, что христиане не работали при этом. То есть, безусловно, они жили какой-то вполне обычной жизнью, но при этом их жизнь, она была сопряжена с церковной традицией. Сегодня, к сожалению, нужно признать, что для многих людей воскресное посещение храма – это единственное, что связывает человека с церковью в течение недели. Чаще мы в продолжении недели как бы редко вспоминаем о Боге, только если какие-то у нас там несчастья, беды случаются. Вот. И поэтому церковь говорит: тогда давайте мы будем молиться утром, вечером специальными последованиями, которые были составлены из опыта церкви. Мы будем произносить те молитвы, которыми молились наши святые отцы, предшественники, преподобные.
Чтобы не прерывать эту связь.
Чтобы эта связь с церковью она продолжалась. Она была не только как бы иногда. И в истории, мы знаем, происходит упадок причащения по различным причинам. И это и причины, связанные с нравственным образом жизни христиан. Он, к сожалению, не всегда соответствовал евангельским ценностям христианским. И поэтому для христиан рекомендовалось воздержание от принятия святыни до тех пор, пока они не очистят свою душу через покаяние, через молитву. И поэтому сегодня, опять-таки, в каждых конкретных случаях мы можем для каждого человека выстроить свою собственную подготовку к причастию. Тот, кто живет активной христианской жизнью, тот, кто является членом общины, кто не имеет тяжелых грехов, кто регулярно исповедуется, причащается, имеет духовника, наверное, для него, может быть, нет необходимости неделю поститься перед причастием и вычитывать там три канона с акафистом, вот, а достаточно обойтись какой-то краткой подготовкой. Вот, как, собственно, говорит нам утвержденный на архиерейском соборе документ об участии верных в Евхаристии. Он большую свободу дает именно пасторскому подходу в данном вопросе. Если, конечно, человек причащается раз в год или там с большими перерывами, нерегулярно, то, безусловно, для такого человека рекомендуется для его же пользы подольше попоститься, подготовиться, помолиться, прочитать необходимые последования. Это принесет пользу его же душе. Ему же от этого будет лучше. Он получит от этого назидание.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Объясните смысл того, что в литургии многие молитвы читаются в алтаре и не слышны прихожанам.
Спасибо за ваш вопрос. Очень хороший вопрос. Сегодня действительно среди народа Божия есть дискуссия относительно того, как же молитвы должны читаться. Вслух или тайно, как предписывает служебник. Если мы откроем богослужебную книгу для священнослужителей, которая называется «Служебник», то увидим, что многие молитвы литургии положено читать тайно. Ну, не в смысле тайно, делая из этого какую-то таинственность, а просто про себя или шепотом. Историческая наука, историческая литургика приходит к выводу, что, конечно, так было не всегда. Тайными молитвы стали, по всей видимости, в эпоху, когда люди стали причащаться очень редко. И поскольку люди полноценно не участвуют в Евхаристии, то духовенство посчитало не целесообразным, чтобы эти люди слышали эти молитвы. И, может быть, чтобы не возникало какого-то кощунства даже, например, в отношении этих особых важных молитв. Вместе с тем, если мы посмотрим в древность, то увидим, что культура чтения была такая. Все читалось вслух, все тексты, любые книги, все читалось вслух, в том числе и молитвы. Однако уже во времена императора Юстиниана, по всей видимости, вошло в моду читать про себя книги. И духовенство, следуя этой моде, тоже начинает и молитвы, и литургии читать про себя. Император Юстиниан издает указ, согласно которому священнослужители не должны читать молитвы Евхаристии про себя, а должны читать их вслух, и подвергает прещению таких нерадивых священников. Но это опять-таки связано с тем, что император Юстиниан против моды выступает, угу. Против следования моде. Он таким образом как бы указывает, что в церкви нет места моды, для моды. А необходимо быть в традиции. Если традиция предписывала чтение этих молитв вслух, то их надо читать вслух. Но времена меняются, и, как я уже сказал, появилась эпоха упадка причащения. Люди перестали причащаться, и по всей видимости, наверное, нет смысла читать молитвы Евхаристии вслух, нарочито вслух. Например, скажу о себе, что я все молитвы литургии читаю вслух, но не громко так, чтобы вот на весь храм было слышно, а просто вот в полголоса, как бы если есть микрофон, то микрофон, чтобы если хор, например, допел какое-то песнопение, не было паузы, молитва продолжалась. Вот. Но мне кажется, что если бы все люди, находящиеся в храме, причащались, то молитва Евхаристии, конечно, было бы полезно слышать всем. Но когда часто так бывает, что в будние дни ты начинаешь литургию, и у тебя за спиной стоят одни люди, а когда ты заканчиваешь, стоят совершенно другие, то есть я понимаю, что во время богослужения происходит какое-то движение, приходят одни, уходят другие и так далее, то и я понимаю, что причащаюсь только я и, может быть, один-два человека из народа, то
нет смысла.
Было бы профанацией просто такие важные и сокровенные молитвы вот так просто вслух читать, а людям это не нужно. Вот здесь, опять-таки, мне кажется, для каждой общины есть определенная своя традиция, своя практика, которую она следует. Я знаю, есть в Москве, например, общины, где читают молитвы Евхаристии вслух, но я знаю, что и там большинство прихожан причащаются. Я знаю, что есть приходы, где все-таки эти молитвы читаются про себя. Вот. Но и там есть на это свои причины, основания. Здесь не может быть какой-то вот полной унификации, что должно быть так и никак иначе.
Спасибо большое, отец Максим. К сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Еще несколько слов о смысле божественной литургии как итог нашей передачи.
Я, поскольку являюсь преподавателем в университете православном, то всегда студентам говорю о трех составляющих Евхаристии, которые для каждого человека являются очень важными. Первое. Без Евхаристии невозможно спасение, потому что Иисус Христос сказал: «Тот, кто будет есть плоть мою и пить кровь мою, в том буду я пребывать, а тот во мне, и тот будет жить вечно». То есть мы вкушаем Евхаристию и участвуем в литургии для того, чтобы жить вечно, как обещал нам Иисус Христос. Второй момент – это момент, без которого мы не можем называться церковью. Только благодаря Евхаристии мы являемся церковью, потому что мы вкушаем от Господа Иисуса Христа, каждый из нас становится частью Иисуса Христа. И третий момент, очень важный, это, пожалуй, чудо Евхаристии. С одной стороны, мы ждем пришествия Иисуса Христа второй раз, как Он нам сам обещал. Но уже в Евхаристии мы предвосхищаем Его, потому что вот Его истинное тело и истинная кровь. Вот сам Христос сегодня, здесь, уже сейчас вошел в мою душу. Он уже явился во плоти для меня. Вот это, пожалуй, самое главное, что можно сказать о Божественной литургии.
Спасибо вам большое за беседу, отец Максим. Благословите наших телезрителей.
Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Спасибо.
Я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик храма иконы Божией Матери «Нечаянная радость», священник Максим Юдаков. Всего вам доброго и до новых встреч!